Дочь северного сияния. Вы, как это говорится, лентяй. Вы, лентяй, хотите стать моим мужем? Напрасные старания. Никогда, о нет, никогда не станет моим мужем лентяй. Так Джой Молино заявила без обиняков Джеку Харрингтону. Ту же мысль и не далее, как накануне, она высказала Луи Савою, только в более банальной форме и на своем родном языке. «Послушайте, Джой, нет-нет. Почему я должна слушать, лентяй? Это очень плохо — ходить за мной по пятам, торчать у меня в хижине и не делать никаких дел. Где вы возьмете еда для фамиль? Почему у вас нет золью той песок, у других полный карман? Но я работаю как вол, Джой. День изо дня рыскаю по Юкону и по притокам. Вот и сейчас я только что вернулся. Собаки так и валятся с ног. Другим везет, они находят уйму золота. А я... Нет мне удачи. Ну да. А когда этот человек, Маккормик, ну тот, что имеет жена индианка, когда он открыл Клондайк, почему вы не пошел? Другие пошел, другие стал богат. Вы же знаете, я был далеко. Искал золото у истоков Тананы, — защищался Харрингтон, — и ничего не знал ни об Эльдорадо, ни о Бонанзе, а потом было уже поздно. Ну, это пусть, только вы, как это, сбитый с толк. Что такое? Сбитый с толк. Ну, как это, в потемках поздно не бывает. Тут, по этой ручей, по Эльдорадо, есть очень богатый россыпь. Какой-то человек застолбил и ушел. Никто не знает, куда он девался. Никогда больше не появлялся он тут. 60 дней никто не может получить бумага на этот участок. Потом все целый уйма людей, как это, кинутся застолбить участок. И помчаться, о, быстро, быстро, как ветер, помчаться, получать бумага. Один станет очень богат, один получит много еда для фамиль. Харрингтон не подал виду, как сильно заинтересовало его это сообщение. — А когда истекает срок? — спросил он. — И где этот участок? «Вчера вечером я говорила об этом с Луи Савой», — продолжала она, словно не слыша его вопроса. «Мне кажется, участок будет его». «К черту Луи Савоя!» «Вот и Луи Савой сказал вчера у меня в хижине. Джой, — сказал он, — я сильный, у меня хорошая упряжка, у меня хорошее дыхание, я добуду этот участок, вы тогда будете выходить за меня замуж». А я сказала ему, я сказала... Что же вы сказали? Я сказала, если Луи Савой победит, я буду стать его женой. А если он не победит? Тогда Луи Савой, как это по-вашему, тогда ему не стать отцом моих детей. А если я выйду победителем... «Вы победитель?» — Джой расхохоталась. «Никогда!» Смех Джой Молино был приятен для слуха, даже когда в нем звучала издевка. Харрингтон не придал ему значения. Он был приручен уже давно. Да и не он один. Джой Молино терзала подобным образом всех своих поклонников. К тому же она была так обольстительна сейчас. Жгучие поцелуи Мороза разрумянили ей щеки, смеющийся рот был полуоткрыт, а глаза сверкали тем великим соблазном, сильней которого нет на свете, таящимся только в глазах женщины. Собаки живой косматой грудой копошились у ее ног, а вожак упряжки волчий клык — осторожно положил свою длинную морду к ней на колени. — Ну, а все же, если я выйду победителем? — настойчиво повторил Харрингтон. Она посмотрела на своего поклонника, потом снова перевела взгляд на собак. — Что ты скажешь, волчий клык? Если он сильный и получит бумагу на участок, может быть, мы согласимся стать его женой? Ну, что ты скажешь? Волчий клык навострил уши и глухо заворчал на Харрингтона. — Холодно! — с женской непоследовательностью сказала вдруг Джой Молино, встала и подняла свою упряжку. Ее поклонник невозмутимо наблюдал за ней. Она задавала ему загадки с первого дня их знакомства, и к прочим его достоинствам с той поры прибавилось еще терпение. — Эй, волчий клык! — воскликнула Джой Молино, вскочив на нарты в ту секунду, когда они тронулись с места. — Эй, эй, давай! Не поворачивая головы, Харрингтон уголком глаза следил, как ее собаки свернули на тропу, проложенную по замерзшей реке, и помчались к сороковой миле. У развилки, откуда одна дорога уходила через реку к форту Кудахи, Джой Молино придержала собак и обернулась. — Эй, мистер лентяй! — крикнула она. — Волчий клык говорит! — Да, если вы побеждать! Все это, как обычно бывает в подобных случаях, каким-то образом получило огласку. И население сороковой мили, безуспешно ломавшее себе голову, на кого из двух последних поклонников Джой Молино падет ее выбор, строило теперь догадки, кто из них окажется победителем в предстоящем состязании, и яростно заключало пари. Лагерь раскололся на две партии, и каждая старалась обеспечить победу своему фавориту. Разгорелась ожесточенная борьба за лучших во всем крае собак, ибо в первую голову от собак, от хороших упряжек, зависел успех. А он сулил немало. Победителю доставалась в жены женщина, равной которой еще не родилось на свет, и золотой прииск стоимостью по меньшей мере в $1 000 000. Осенью, когда разнеслась весть об открытиях, сделанных Маккормиком у Бонанзы, все, в том числе Серкл и Сороковая миля, ринулись вверх по Юкону. Все, кроме тех, кто, подобно Джеку Харрингтону и Луи Савою, еще раньше ушли искать золото на запад. Лосиные пастбища и берега ручьев столбили подряд без разбору. Так случайно застолбили и малообещающий с виду ручей — Эльдорадо. Олаф Нельсон воткнул на берегу колышки на расстоянии 500 футов один от другого, без промедления отправил по почте свою заявку и также без промедления исчез. Ближайшая приисковая контора, где регистрировались участки, помещалась тогда в полицейских казармах в форте Кудахи, как раз через реку от сороковой мили. Лишь только пронесся слух, что Эльдорадо — настоящее золотое дно, кому-то сейчас же удалось разнюхать, что Олаф Нельсон не дал себе труда спуститься вниз по Юкону, чтобы закрепить за собой свое приобретение. Уже многие жадно поглядывали на бесхозяйный участок, где, как всем было известно, тысячи тысяч долларов ждали только лопаты и промывочного лотка. Однако завладеть участком никто не смел. По закону старателю, застолбившему участок, давалось 60 дней на то, чтобы оформить заявку. И пока не истечет этот срок, участок считался неприкосновенным. Об исчезновении Олафа Нельсона уже знали все кругом, и десятки золотоискателей готовились вбить заявочные столбы и помчаться на своих упряжках в форт Кудахи. Но сороковая миля выставила мало претендентов. После того, как весь лагерь направил свои усилия на то, чтобы обеспечить победу либо Джеку Харрингтону, либо Луи Савою, никому даже не пришло на ум попытать счастье в одиночку. От участка до приисковой конторы считалось не менее 100 миль. И на этом пути решено было расставить по 3 сменных упряжки для каждого из фаворитов. Последний перегон, понятно, являлся решающим, и для этих 25 миль ретивые добровольцы старались раздобыть самых сильных собак. Такая лютая борьба разгорелась между 2 партиями, и в такой они вошли азарт, что цены на собак взлетели неслыханно высоко, как никогда еще не бывало в истории этого края. И не мудрено, если эта борьба еще крепче приковала все взоры к Джой Молину. Ведь она была не только причиной этих треволнений, но и обладательницей самой лучшей упряжной собаки от Чилкута до Берингова моря. Как вожак или головной, волчий клык не знал себе равных. Тот, чью упряжку повел бы он на последнем перегоне, мог считать себя победителем. На этот счет ни у кого не было сомнений. Но 40-я миля чутьем понимала, что можно и чего нельзя. И никто не потревожил Джой Молино просьбой одолжить собаку. Каждая сторона утешала себя тем, что не только фавориту, но и противнику не придется воспользоваться таким преимуществом. Однако мужчины, каждый в отдельности и все вкупе, устроены так, что часто доходят до могилы в блаженном неведении всей глубины коварства, присущего другой половине рода человеческого. И по этой причине мужское население 40-й мили оказалось неспособным разгадать дьявольские замыслы Джой Молино. Все признавались впоследствии, что недооценили эту черноокую дочь северного сияния, чей отец промышлял мехами в здешних краях еще в ту пору, когда им и не снилось, что они тоже нагрянут сюда, и чьи глаза впервые взглянули на мир при холодном мерцании полярных огней. Впрочем, обстоятельства ее появления на свет не помешали Джой Молино быть женщиной до мозга костей и не ограничивали ее способности понимать мужскую натуру. Мужчины знали, что она ведет с ними игру. Но им и в голову не приходило, как глубоко продумана эта игра, как она искусна и хитроумна. Они не видели дальше своего носа и до последней минуты пребывали в состоянии приятного ослепления, а когда Джой Молино пошла со своего главного козыря, им оставалось только подсчитать проигрыш. В начале недели весь лагерь провожал Джека Харрингтона и Луи Савоя в путь. Соперники выехали с запасом на несколько дней. Им хотелось прибыть на участок Олафа Нельсона загодя, чтобы немного отдохнуть и дать собакам восстановить силы перед началом гонок. По дороге они видели золотоискателей из Доусона, уже расставлявших сменные упряжки на пути, и получили возможность убедиться, что никто не поскупился на расходы в погоне за миллионом. Дня через 2 после их отъезда 40-я миля начала отправлять подставы. Сначала на 75-ю милю пути, потом на 50-ю и, наконец, на 25-ю. Упряжки, предназначавшиеся для последнего перегона, были великолепны. Все собаки как на подбор. И лагерь битый час при 50-градусном морозе обсуждал и сравнивал их достоинства, пока, наконец, они не получили возможности тронуться в путь. Но тут в последнюю минуту к ним подлетела Джой Молино на своих нартах. Она отозвала в сторону Лона Макфейна, правившего харрингтоновской упряжкой, и не успели первые слова слететь с ее губ, как он разинул рот, с таким остолбенелым видом, что важность полученного им сообщения стала очевидна для всех. Он выпрек волчьего клыка из ее нарт, поставил во главе харрингтоновской упряжки и погнал собак вверх по Юкону. — Бедняга Луисовой! — заговорили кругом. Но Джой Молино вызывающе сверкнула черными глазами и повернула нарты назад к отцовской хижине. Приближалась полночь. Несколько сот закутанных в меха людей, собравшихся на участке Олафа Нельсона, предпочли 60-градусный мороз и все три волнения этой ночи соблазну натопленных хижин и удобных коек. Некоторые из них держали наготове свои колышки и своих собак под рукой. Отряд конной полиции капитана Константайна получил приказ быть на посту, дабы все шло по правилам. Поступило распоряжение никому не ставить столбы, пока последние секунды этого дня не канет в вечность. На севере такой приказ равносилен повелению Иеговы. Ведь пуля Дум-Дум карает так же мгновенно и безвозвратно, как десница Божия. Ночь была ясной и морозной. Северное сияние зажгло свои праздничные огни, расцветив небосклон гигантскими, зеленовато-белыми мерцающими лучами, притушившими свет звезд. Волны холодного розоватого блеска омывали зенит, а на горизонте рука Титана воздвигла сверкающие арки. И, потрясенные этим величественным зрелищем, собаки поднимали протяжный вой, как их далекие предки в незапамятные времена. Полисмен в медвежьей шубе торжественно шагнул вперед с часами в руке. Люди засуетились у своих упряжек, поднимая собак, распутывая и подтягивая по стромке. Затем соревнующиеся подошли к меже, сжимая в руках колышки и заявки. Они уже столько раз переступали границы участка, что могли бы теперь сделать это с закрытыми глазами. Полисмен поднял руку. Скинув с плеч лишние меха и одеяния, в последний раз подтянув пояса, люди замерли в ожидании. «Приготовиться!» 60 пар рукавиц сдернуто с рук. Столько же пар, обутых в мокасины ног, покрепче уперлось в снег. «Пошли!» Все ринулись с разных сторон на широкое пустое пространство участка, вбивая колышки по углам и посередине, где надлежало поставить две центральные заявки. Потом опрометью бросились к своим нартам, поджидавшим их на замерзшей глади ручья. Все смешалось, движения, звуки. Все слилось в единый хаос. Нарты сталкивались. Ощетинившись, оскалив клыки, упряжка с визгом налетала на упряжку. Образовавшаяся свалка запрудила узкое русло ручья. Удары бичей и рукояток сыпались на спины животных и людей без разбору. И в довершение неразберихи вокруг каждого гонщика суетилась кучка приятелей, старавшихся извлечь его из затора. Но вот, силой проложив себе путь, одни нарты за другими стали вырываться на простор и исчезать во мраке между угрюмо нависших берегов. Джек Харрингтон предвидел заранее, что давки не миновать, и ждал у своих нарт, пока не уляжется суматох. Луисовой, зная, что его соперник даст ему 100 очков вперед по части езды на собаках, ждал тоже, решив следовать его примеру. Крики уже затихли вдали, когда они пустились в путь и, пройдя 10 миль вниз до Мананзы, нагнали остальные упряжки, которые шли гуськом, но не растягиваясь. Возгласов почти не было слышно, так как на этом отрезке пути нечего было и думать вырваться вперед. Ширина нарт от полоза до полоза равнялась 16 дюймам, а ширина протаренной дороги — 18. Этот санный путь, укатанный вглубь на добрый фут, был подобен желобу. По обеим сторонам его расстилался пушистый, сверкающий снежный покров. Стоило кому-нибудь, пытаясь обогнать другие нарты, сойти с пути, и его собаки неминуемо провалились бы по брюхо в рыхлый снег и поплелись бы со скоростью улитки. И люди лежали в своих подскакивавших на выбоинах нартах и выжидали. На протяжении 15 миль вниз по Бананзи и Клондайку до Доусона, где они вышли к Юкону, никаких изменений не произошло. Здесь их уже ждали сменные упряжки. Но Харрингтон и Совой, решив, если потребуется загнать первую упряжку насмерть, расположили свои подставы 2-3 милями дальше. Воспользовавшись сутолокой, воцарившейся при смене упряжек, они оставили позади добрую половину гонщиков. Когда нарты вынесли их на широкую грудь Юкона, впереди шло не более 30 упряжек. Здесь можно было помериться силами. Осенью, когда река стала, между двумя мощными пластами льда осталась быстрина шириной в милю. Она совсем недавно оделась льдом, и он был тверд, гладок и скользок, как паркет бального зала. Лишь только полозья нарт коснулись этого сверкающего льда, Харрингтон привстал на колени, слегка придерживаясь одной рукой, и бич его яростно засвистел над головами собак, а неистовая брань загремела у них в ушах. Упряжки растянулись по ледяной глади. Каждая напрягала силы до предела. Но мало кто на всем севере умел так высылать собак, как Джек Харрингтон. Его упряжка сразу начала вырываться вперед, а Луи Совой прилагал отчаянные усилия, чтобы не отстать, и его головные собаки бежали, едва не касаясь мордами нарт соперника. Где-то на середине ледяного пути вторые подставы вынеслись с берега им навстречу. Но Харрингтон не замедлил бега своих собак. Выждав минуту, когда новая упряжка поравнялась с ним, он, гикнув, перескочил на другие нарты, сходу наддав жару собакам. Гонщик подставы кубарем полетел с нарт. Луи Совой и тут во всем последовал примеру своего соперника. Брошенные на произвол судьбы упряжки заметались из стороны в сторону, на них налетели другие, и на льду поднялась страшная кутерьма. Харрингтон набирал скорость. Луи Совой не отставал. У самого конца ледяного поля их нарты начали обходить головную упряжку. Когда они снова легли на узкий санный путь, протаренный в пушистых снежных сугробах, они уже вели гонку. И Доусон, наблюдавший за ними при свете северного сияния, клялся, что это была чистая работа. Когда мороз крепчает до 60 градусов, надо или двигаться, или разводить огонь, иначе долго не протянешь. Харрингтон и Совой прибегли теперь к старинному способу — бегом и на собаках. Соскочив с нарт, они бежали сзади, держась за лямки, пока кровь, сильнее забурлив в жилах, не изгоняла мороз из тела. Потом прыгали обратно на нарты и лежали на них, пока опять не промерзали до костей. Так бегом и на собаках они покрыли второй и третий перегоны. Снова и снова, вылетев на гладкий лед, Луи Совой принимался нахлестывать собак, и всякий раз его попытки обойти соперника оканчивались неудачей. Растянувшись позади на 5 миль, остальные участники состязания силились их нагнать, но безуспешно, ибо одному Луи Совою выпало в этих гонках честь выдержать убийственную скорость, предложенную Джеком Харрингтоном. Когда они приблизились к посту 75-й мили, Лон Макфейн пустил своих собак. Их вел волчий клык, и как только Харрингтон увидел вожака, ему стало ясно, кому достанется победа. На всем севере не было такой упряжки, которая могла бы теперь побить его на этом последнем перегоне. А Луи Савой, заметив волчьего клыка во главе харрингтоновской упряжки, понял, что проиграл, послал кому-то сквозь зубы проклятие, какие обычно посылают женщинам. Но все же он решил биться до последнего. И его собаки неотступно бежали в вихре снежной пыли, летящей из-под передних нарт. На юго-востоке занялась заря. Харрингтон и Савой неслись вперед. Один преисполненный радостного, другой — горестного изумления перед поступком Джой Молино. Вся сороковая миля вылезла на рассвете из-под своих меховых одеял и столпилась у края санного пути. Он далеко был виден отсюда, на несколько миль вверх по Юкону, до первой излучины. И путь через реку к финишу у форта Кудахи, где ждал охваченный нетерпением приисковый инспектор, тоже был весь как на ладони. Джой Молино устроилась несколько поодаль, но ввиду столь исключительных обстоятельств никто не позволил себе торчать у нее перед глазами и загораживать ей чуть приметно темневшую на снегу полоску тропы. Таким образом, перед нею оставалось свободное пространство. Горели костры, и золотоискатели, собравшись у огня, держали пари, ставя в заклад собак и золотой песок, и шансы волчьего клыка стояли необычайно высоко. «Идут!» — раздался с верхушки сосны пронзительный крик мальчишки-индейца. У излучины Юкона на снегу появилась черная точка, и сейчас же следом за ней вторая. Точки быстро росли, а за ними начали возникать другие, на некотором расстоянии от первых двух. Мало-помалу все они приняли очертания нарт, собак и людей, плашмя лежавших на нартах. «Впереди волчий клык!» — шепнул лейтенант полиции Джой Молино. Она ответила ему улыбкой, не тая своего интереса. «Десять против одного за Харрингтона!» — воскликнул какой-то король Березового ручья, вытаскивая свой мешочек с золотом. «Королева, она не очень щедро платит вам?» — спросила Джой Молино. Лейтенант покачал головой. «Есть у вас золотой песок? Как много?» — не унималась Джой. Лейтенант развязал свой мешочек. Метнув быстрый взгляд, она оценила его содержимое. — Пожалуй, тут... — Да, сотни две тут будет, верно? — Хорошо. Сейчас я дам вам... Как это... Подсказка. Принимайте пари. Она загадочно улыбнулась. Лейтенант колебался. Он взглянул на реку. Оба передних гонщика, стоя на коленях, яростно нахлестывали собак. Харрингтон шел первым. «Десять против одного за Харрингтона!» — орал король Березового ручья, размахивая своим мешочком перед носом лейтенант. «Принимайте пари!» — подзадоривала лейтенанта Джой. Он повиновался, пожав плечами в знак того, что уступает не голосу рассудка, а ее чарам. Джой ободряюще кивнула. Шум стих. Ставки прекратились. Накреняясь, подскакивая, ныряя, словно утлые парусники в бурю, нарты бешено мчались к ним. Луи Савой все еще не отставал от Харрингтона, но лицо его было мрачно. Надежда покинула его. Харрингтон не смотрел ни вправо, ни влево. Рот его был плотно сжат. Его собаки бежали ровно, ни на секунду не сбиваясь с ритма, ни на йоту не отклоняясь от пути, а волчий клык был поистине великолепен. Низко опустив голову, ничего не видя вокруг и глухо подвывая, вел он своих товарищей вперед. Сороковая миля затаила дыхание. Слышен был только хрип собак да свист бичей. Внезапно звонкий голос Джой Молино нарушил тишину. — Эй, эй! Волчий клык! Волчий клык! Волчий клык услыхал. Он резко свернул в сторону прямо к своей хозяйке. Вся упряжка ринулась за ним, нарты накренились и, став на один полос, выбросили Харрингтона в снег. Луи Савой вихрем пролетел мимо. Харрингтон поднялся на ноги и увидел, что его соперник мчится через реку к приисковой конторе. В эту минуту он невольно услышал разговор у себя за спиной. «Он, да, он очень хорошо шел», — говорила Джой Молино лейтенант. «Он, как это говорится, задал темп. О да, он отлично задал темп».